Я буду читать 24 главу Евангелия от Луки с 36 стиха. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: „Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Если у вас здесь какая пища?“ Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними». Второй текст – это будет уже Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Очень интересно, что оба евангелиста, и Лука, и Иоанн, они говорят об одном и том же событии. Но вот у Луки, как вы сможете заметить, описано оно более подробно. Есть некоторые переживания апостолов, которые там упомянуты. А вот у Иоанна немножко другая взята сторона, и мы тоже прочтем. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“. Я хочу говорить на тему сегодня, которую я назвал «Честный вопрос». На самом деле, вот это воскресенье, следующее после Пасхи, оно так и называется в церковной традиции как Фомино воскресенье или неделя обновления, или еще есть одно название, которое я хочу упомянуть – антипасха. Хотя, казалось бы, в нашем слухе это звучит как-то настораживающе и грубо, но действительно в греческом языке приставка «анти», которая использовалась в Евангелиях, а в слове «антихрист» мы представляем того, кто является противником Христа. Приставка «анти» имела более расширенное значение, как только мы ее используем. Она означала не только «противник», но и «напротив», но даже и «вместо». Поэтому воскресенье следующее, или воскресенье как бы напротив, следующее воскресенье за Пасхой, оно называлось антипасха. То есть это была вновь Пасха, вместо той Пасхи, которую Фома не пережил, потому что не был с учениками в тот вечер, когда Иисус невероятнейшим образом пришел в комнату, где они прятались, и, не используя дверей, оказался посреди нее. Это действительно описано в Библии. Когда это произошло, я думаю, мы с вами читали, как были потрясены ученики. Обычно вот этот отрывок из Евангелия от Иоанна читается Фомину неделю. Но мы прочитали еще и от Луки. Там очень ясно описано все то, что произошло. Их чувства, их страх, их испуг. И вот через неделю, то есть практически в следующее воскресенье после Пасхи, Господь вновь пришел к ним таким же образом, и Фома уже был среди учеников. Уместно о нем немножко поговорить. Фома был родом из Галилеи. Точно так же, как и апостол Петр, он рыбак. И однажды, встретившись со Христом, он оставил все и пошел за ним. Вообще, в народной традиции так и привыкли недоверчивых людей называть как? Фома неверующий. Но очень интересно, что это именно народная традиция. Очень важно это понимать, что это народная традиция, но в церковной традиции никогда к Фоме не относились даже с некой долей иронии. К нему относились очень серьезно. К сожалению, так получается, что среди людей, может быть, превратно или не до конца понимающих Священное Писание, бытуют вот подобные мнения. Но если мы читаем древних писателей церкви, то мы видим, насколько внимательны они были к этой личности, к этому человеку. Так вот, коснемся этого человека, его жизни, его, может быть, судьбы. Она судьба делателя, великого апостола. Он не оставил ни одной книги, которую бы мы могли бы видеть в Библии, которая была бы достоверно библейской книгой. Но этот человек действительно великий. Если вы проследите его историю из истории церкви, то вы увидите, что он проповедовал во многих странах. Именно Фома был проповедником в Палестине. Именно Фома был проповедником в Месопотамии. Именно апостол Фома покорит Евангелию Эфиопию. Именно апостол Фома дойдет до таких крайних мест, как Индия и Китай. Это действительно потрясающе и удивительно. В истории церкви сохранились, подчеркну, не легенды, но устные предания, которые передаются в церкви испокон века о жизни и служении Фомы, которого по народной традиции называют неверующим. Есть одна очень, на мой взгляд, интересная история о его служении в Индии. Индийский царь Гундафор желал выстроить себе невероятный дворец как можно искуснее. И для этого он послал в Палестину купца Авана, чтобы тот подыскал человека искусного в архитектуре и в строительстве. И вот там он встретил Фому. Очень интересно, Фома при встрече неожиданно выдал себя вот как раз за такого искусного строителя. Проявил и показал себя, как будто бы он умеет и имеет опыт в архитектуре, в зодчестве. Аван нанял его и вошел с ним на корабль и отправился в путь. Для Фомы это была единственная возможность, вероятно, в тот момент переправиться в Индию. И вот они прибыли к Гундафору и предстали перед ним Фому и назвали человеком, который может устроить вот эти великолепные палаты. Царь очень обрадовался, что такой строитель нашелся. Фома получил золото, много золота. Но знаете, что сделал Фома с этим золотом? Он, видя крайнюю нужду и крайнюю бедность этой страны, нищим и убогим стал раздавать его. Проповедовал, кормя этих людей, десятки тысяч людей, проповедовал Евангелие. И многих-многих обратил к вере во Христа и крестил их. По прошествии 2 лет царь вновь посылает к апостолу Фоме узнать, скоро ли кончится постройка палат. Но 2 года уже все-таки прошло. А апостол отвечает, только крышу осталось положить. И царь обрадовался, потому что он был уверен, что Фома действительно строит земной дворец. И он еще посылает ему золото. Фома, получив вот эти богатства, возвел очи к небесам и сказал: «Благодарю Тебя, Господь, что Ты разными способами устрояешь спасение людям». И снова раздал это золото, вы представляете? Всем, кто нуждался, и снова он усердно проповедовал Евангелие. Прошло еще пару лет, и вдруг царь узнает, что, оказывается, Фома, он даже и не начинал исполнять его повеление. Более того, он все золото раздал нищим и убогим, а я о строительстве совсем не думает, и, проходя по городам и весям, какого-то Бога проповедует и чудеса совершает. Я думаю, что представить естественную реакцию такого царя очень просто. В любом государстве, если бы кто-то подобный бы появился, наверное, его ждало то же самое, что и апостола Фому. Все-таки царь, будучи очень таким ответственным правителем, он встретился с Фомой и говорит: «Построил ли ты палаты, которые обещал?» А Фома отвечает: «Построил, и причем великолепные и прекрасные». А царь говорит: «Пойдем посмотрим». А Фома говорит: «При жизни ты не сможешь их увидеть, но когда отойдешь из всей жизни, тогда увидишь и с радостью поселишься в них, и жить будешь в них вечно». Что мог подумать царь? Это то же самое, что и любой руководитель предприятия. «Где деньги? Отремонтировал ли ты мне квартиру?» Вот в реальность войдите. А тот говорит: «Там, на небе я тебе отремонтировал, а денежек нету». Ну, конечно, царь оскорбился весьма, взял вот этого и купца, и самого Фому, и бросили их в темницу, потому что их ожидала страшная участь. Они должны были томиться в ожидании мучительной казни. А царь придумывал, как поискуснее это сделать, потому что решили кожу с них снять живьем. Ну, то есть что-то очень страшное. И вот этот купец, который привел Фому, стал упрекать апостола. Он говорил ему: «Ты обманул и меня, и царя, ты обманул всех, ты жизнь мою погубил, ты и золото напрасно растратил, мы теперь помрем». А Фома, неверующий, отвечает: «Не бойся, не настало нам время еще умирать, мы будем живы и свободны, а царь особым образом почтит нас за палатой, которую я устроил ему в небесном царстве». Что должен чувствовать был этот Аман? Но вся ситуация в том, что в этой ситуации бодрствовал Бог. Над этим действительно была рука Божия. Это не было произвольным действием Фомы. В ту же ночь заболел царский брат и буквально скоропостижно скончался. И такая была скорбь у царя, такое было внутреннее огорчение, такая тоска, что он впал в болезнь, от которой сам стал как будто бы умирать. Царь забыл все свои прежние проблемы о своем дворце, забыл о Фоме, только лишь неутешно рыдал о смерти брата своего любимого. Но что-то происходило с душой этого брата. По преданию, ангел Божий взял душу этого умершего и вознес ее в небесные обители. И, открывая ему вот эти картины в видении, показывал ему великолепные Божьи жилища, неописуемые человеческим языком места, какие приготовлены для души человека. Мы понимаем, что на небесах, когда говорится о золоте, о драгоценных камнях, разумеется, это просто лишь попытка человеческого языка хоть как-то на уровне нашем, примитивном уровне, дать нам хоть что-то ощутить и хотя бы с чем-то сравнить, что ценно для человека. И вот в одном из жилищ ангел спросил эту душу: «Где бы ты хотел жить?» Он говорит: «Вот если бы в этой палате, взирая на эту прекраснейшую обитель, если бы мне было бы позволено хотя бы в углу в ней жить, в этом блистающем, прекрасном месте, в котором было невообразимое блаженство для его души». Он говорит: «Если бы мне хотя бы немножко было позволено там жить, то я бы там жил». Но ангел отвечает: «Ты не сможешь жить там, потому что она принадлежит царю, брату твоему, на золото которого ее построил известный тебе Фома». И он тогда говорит, этот человек: «Отпусти меня тогда, я приду к нему и куплю у него эту палату и снова возвращусь сюда». И вдруг происходит невероятное. Это история церкви рассказывает. Ангел возвращает душу этого человека. Мы знаем, что воскресение из мертвых – это не сказки в христианстве, не только духовное возрождение, но и телесное. Мы видим, что Христос воскрешал мертвых. Мы знаем, что это совершали и апостолы, и Бог, Он может делать все. И здесь то же самое. Этот человек воскресает, и брат видит его живым, и он бросается к нему, этот царь, а воскресший говорит: «Я уверен, что ты любишь меня. Если было бы возможно за жизнь мою, ты отдал бы полцарства». И царь говорит: «Это совершеннейшая правда. И тогда, если ты так любишь меня, то прошу у тебя одного дара, не откажи мне». И царь говорит: «Всем, чем владею в государстве, все отдам своему брату любимому». И он тогда неожиданно ему заявляет: «Дай мне палату твою, которую ты имеешь на небесах, возьми за нее все мое богатство». Ну, конечно же, царь был очень удивлен, он пришел в смущение, потерял способность говорить, а потом спрашивает: «Откуда же на небесах у меня палата?» А тот ему отвечает: «Воистину есть палата великолепная, которую построил Фома, тот, кого ты держишь в темнице. Я видел ее и дивился несказанной красоте, и просил хотя бы в углу ее поселиться, но это было мне недозволено, ибо сказано: мне нельзя в ней жить, она тебе принадлежит. Прошу тебя, отдай ее мне, если ты любишь меня». Тогда царь, возрадовавшийся о воскресении брата своего и о палате, построенной на небесах, говорит, интересно, восток дело тонкое, он говорит: «Возлюбленный брат, я клялся не отказать тебе ни в чем, что на земле мне подвластно. А той палаты, он говорит, которая на небе, я тебе не обещал. Если хочешь, мы позовем Фому, и он поможет тебе построить такую же». Очень красиво все звучит. На самом деле оно так, возможно, и было, может быть, с некоторыми только подробностями иными. Но факт остается фактом. Фома был выпущен из темницы, о чем свидетельствовали документы древности. Царь и его брат, царь, очень богатый человек, встали на путь ученичества христианского. И их души пережили истинное смирение. И история рассказывает, что они, все, что у них было на земле, вот эти государи, раздали бедным людям и построили в Индии в те древние века много церквей, которые до сих пор содержат христиан. И эти христиане, знаете, как себя называют? Фомины христиане. Я привел такую, можно сказать, интересную историю, действительно очень интересную, уже о будущем Фомы, о том, что произойдет с ним после того, что мы читали. Его величественное служение, в итоге он так и почиет в Индии. В итоге мы знаем, что он будет идти дальше, вглубь страны и в новые провинции, проповедовать теперь новым государям. И в одном из таких государств индийских жена и сын одного из великих князей уверуют, за что Фома будет впоследствии казнен. Но придет большое пробуждение к тем людям. Но все это было позже, а вот вначале было совсем по-другому. Спаситель явился ученикам так, как они не ожидали. И они увидели его и даже испугались. Как мы читали, показал им свои руки. Он показал им свой бок, он показал им свои ноги, он показал им свое тело воскресшее. Для них это действительно было страшно сначала, потому что им казалось, может быть, это дух, они видят какой-то призрак, что пришел их искушать. Но Христос снисходит к их маловерию учеников, он, во-первых, показывает им себя, а во-вторых, мы читали, взяв пищу и ел перед ними. И тогда они увидели и поверили, что действительно Христос воскрес из мертвых. Но с ними не было Фомы. Когда он узнал от их речей, что произошло, он не поверил. Кому не поверил? Их свидетельству. Он не поверил, он расстроился очень. Он даже возмутился. Он надеялся тоже увидеть, но он хотел не просто увидеть, но и потрогать. Он потребовал явного доказательства того, что Христос воскрес в том же теле, в котором был и погребен. Вот он какой Фома. Ведь если рассудить честно, он ничего особенного не потребовал. Ведь Христос показал себя ученикам, показал им что? Руки и ноги свои. И Фома хотел того же. Он был человек, как мы, наверное, теперь понимаем, из истории церкви очень своеобразный. Он был человек, который полностью мог полагаться на Бога, научился. Что его научило такому доверию? Ведь не случайно же его избрал Христос. Не случайно же впоследствии своим служением и мученической смертью он принесет большое пробуждение в страны Востока. В чем же он усомнился? Я повторю, в чем усомнился Фома. Он усомнился в том, что говорили братья-апостолы ему. А спрашивается, почему он должен был им поверить? Кому из них должен был поверить Фома? Поверить Петру, который уверял, что умрет за Христа, а когда настал момент истины, что случилось? Отрекся от него, причем отрекся трижды. Поверить остальным, тем, кто покинули Христа в трудный момент, или кому поверить? Самому себе, так ведь я тоже бежал, мог думать Фома. А может быть, это обман, может быть, это мистификация? Ведь не зря Фома назван близнецом. Это не просто кличка, это означало, что у него есть родной брат, близнец. И наверняка не раз со своим братом он вытворял какие-то мистификации, когда два одинаковых человека могут очень легко разыграть других людей ради корысти или просто из-за удовольствия и развлечения. Ведь легче же поверить, что это кто-то переоделся Христом, представляется Христом, чем поверить в то, что избитый, растерзанный, распятый, умерший, похороненный и задвинут камень воскрес и является причем сквозь стены. Наверное, можно оправдать в чем-то сомнения Фомы. Конечно, мы можем видеть в этом проявление некой немощи и маловерия, тем более в конце звучат слова о тех, кто не видя верует, по слову имеется верует. И уж Фома, конечно же, очень кажется здесь таким ярким примером маловерия на фоне нашей веры. Потому что мы-то не видели, а верим, да? И мы-то уж, конечно, блаженны, мы, конечно, особо приобщены. Мы не видевшие и уверовавшие. Так только с первого взгляда. Здесь есть одна истина. Одна истина, которая очень важна для нашей духовной жизни. Я хочу дать вам в этом примере некое слово утешения. Христианин, он может сомневаться. Послушайте, христианин может сомневаться, он может сомневаться в себе. Он даже порой должен сомневаться. Сомневаться в своем переживании Бога. Сомневаться в своем состоянии веры в Бога. И в этом нет греха. Ведь, в принципе, он не сомневался в том, что есть Христос. Он сомневался, Фома имеется в виду, в свидетельстве апостолов о Христе. И он не требует ничего особенного, мы же с вами читали. Ведь сам Христос приносил для них доказательства, что Он воскрес из мертвых. Ведь сам Христос показал ученикам в убеждении их свои раны. И Фома лишь хочет того, что пережили они. Он хочет этих же доказательств, он желает их. И самое интересное, он их получает. Вот я с этой стороны хочу повернуть эту историю. Это важно очень для духовной жизни. Если мы от страха или равнодушия отказываемся задавать Богу вопросы, а при этом мы их имеем, мы лжем. Послушайте еще. Если мы имеем вопросы и имеем сомнения в чем-то, но от страха или равнодушия к духовной жизни мы их не открываем, мы не задаем их Богу, мы
жен. Неужели мы думаем, что Богу нужны благочестивые марионетки? Мы неужели мы думаем, что Он не готов ответить и вразумить человека? Неужели мы думаем, что Он не ждет вопросов от нас? Неужели мы думаем, что Он не знает, что мы думаем? А мы так думаем, что если не вопрошать Бога, если не открывать, не изливать перед Ним душу, то вроде бы оно и крышкой закрыто. Вроде бы не сказал, и Бог не знает ничего. Но Бог знает. И чем честней будет наш вопрос к Богу, тем ощутимее будет Его ответ. У меня есть благая весть. Бог не боится наших сомнений, потому что Он готов их выслушать и развеять. И сегодня этот пример, братья и сестры, призывает нас идти за Христом, призывает нас жить во Христе, размышлять о Нем и взыскивать Его. Это ищущая вера, которая задает вопросы Господу. Еще раз повторю, что в культурно-исторической традиции Фома уничижен, он назван неверующим или неверным даже в более таком славянском выражении. Он не занял подобающего места, но в церкви испокон века целое воскресенье уделялось размышлению о жизни этого честного и искреннего человека. Честность веры, именно честность веры, это свидетельство ее подлинности. Если вера есть у человека, а если она настоящая, то человек будет честным перед Богом. Если ее нет, он будет лицемерным. Он боится всего. Он боится признаться самому себе порой, что чувствует, что думает, в чем сомневается, он будет скрывать это. Честность веры, я повторяю, это свидетельство ее подлинности. Но если вера подлинная, подлинная вера, именно та, которая творит чудеса, как это происходило с Фомой впоследствии, и она наделяет человека высочайшими духовными дарованиями. Хотим ли мы хоть немножко к этому приобщиться? Если хотим, все начинается с искренности, честности и смелости. Мы порой друг другу не можем признаться ни в чем. Хотя даже сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь, чтобы исцелиться, правда? Но мы, как говорится, до смерти готовы смыкать наши уста и держать сердце на запоре. А вдруг обо мне что-то подумают? А вдруг посчитают, что я маловерный или, как Фома, вообще неверующий? А вдруг мы боимся задавать эти вопросы? Задавать вопросы искренне и честно Богу, которого мы верим. Мы боимся задавать вопросы, когда вдруг у нас приходит мнение, второе мнение, сомнение от слов, сомнение, когда есть два мнения или несколько, и они начинают в человеке вести борьбу, какое же из них возьмет все-таки вверх. Так вот, если мы не имеем смелости, честности и искренности, в душе нашей накапливается неправда, которая прикрывается лишь собственным мнением, вот у меня такая твердая вера, но превращает человека, живущего в иллюзиях о себе и о своих ближних. А такое состояние – искушение и неправда. Это слово о Фоме, о честных вопросах. Пусть Фома или слово о нем встревожит нас и успокоит. Бог не отвращается от наших вопросов. И повторю, на каждый искренний вопрос будет получен Божий ответ. Как бы ни казалось странным, но для духовного человека сомнения – это спутник веры. Потому что всегда у него есть то, что рождается из рассудка. не из духа, но из рассудка, как должно быть. И вот эти сомнения, они могут быть использованы по-разному. Они могут быть как инструмент, любой инструмент, топор или что-либо подобное. Можно взять топор и нанести увечья человеку. Можно взять топор и построить дом. Сомнения могут разрушать, но оказывается, на них возможно строить и укрепляться, если только они исполнены честностью вопрошания перед Богом. Тогда они помогут человеку и принесут ему духовное прозрение, и не видевшие станут видящими. Не видевшие глазами, но видящие духом. И тогда, как с Фомой, неверие Фомы стало родителем веры. И душа, которая побеждает эти сомнения, она обретает веру, она прикасается к воскресшей истине и вместе с Фомой и с нами скажет: «Господь мой и Бог мой». И приобщит нас действительно к пасхальной радости, которая не только в эти дни, но и во все дни жизни нашей. Аминь.